эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Солдатские матери Петербурга заявляют о массовой отправке российских военнослужащих на Украину. Снова прекращены поставки грузинского вина в Россию. Госдума в первом чтении приняла закон о нежелательных иностранных организациях. Реакция правозащитников. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы». На горячую линию общественной правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» участились звонки родителей солдат-срочников с сообщениями о том, что их детей командование принуждает подписывать контракты. А подписав контракты, эти военнослужащие будут отправляться на Украину. Такие анонимные сообщения поступают из разных регионов страны. С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Как сообщил отвечающий на звонки по горячей телефонной линии правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Антон Щербак, количество звонков родителей солдат-срочников, которых командиры заставляют подписывать контракты, чтобы затем отправить на Украину, резко увеличилось в последние недели. Таких звонков как минимум было только в январе около 15. На электронную почту организации пришло таких же 5 сообщений. Большинство этих звонков были от родителей солдат-срочников, служащих в 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде Западного военного округа, расположенной в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. Звонившие родители, боявшиеся за своих детей, отказывались называть свои фамилии, но почти каждый из них сообщил точную дату отправления новоиспеченных контрактников в Ростовскую область – 9 февраля. Аналогичные звонки поступали и от родителей солдат-срочников, служащих военной части номер 29760 во Владимирском лагере Псковской области. Там, в частности, готовят военных разведчиков. И из части номер 54096, расположенной в поселке Мулино Нижегородской области, где находится 6-я танковая отдельная бригада. И это далеко не полный список военных частей, откуда раздаются тревожные звонки родителей. Председатель солдатских матерей Санкт-Петербурга Элла Полякова намерена составить полный список таких частей, чтобы понять, что происходит.
О чем тревожатся родители, что их детей насильно заставляют подписывать контракт? Но при этом родители панически боятся нашего обращения куда-то, потому что они считают, что детям будет только хуже от этого. Значит, в Каменке, по сообщению родителей, около 60 человек отказались подписывать принудительно контракт. Они хотят служить, но не так, они, в общем-то, у них совершенно другие жизненные планы. И в результате их заперли в каком-то клубе. Родители обратились, как они говорят, в прокуратуру. Прокурор, ну, это не факт, что откуда они знают, что это прокурор. Приехал и их точно даже угрожал, стращал. И мытьем и катанием ребят заставляют все-таки подписывать контракт. При этом часто и обманывают ребят, и обещают, что срок службы такой же, как по призыву. Это неправда. Это такая же неправда, которая была и раньше, когда вот была кампания по принуждению контракта. Как только они подписывают контракт, их отправляют в Ростовскую область, как они говорят, в Украину. И причем вот Каменка 9 февраля. Значит, точно такое же сообщение у нас от партнерской организации Мурманска, там тоже идет отправка. По всей России творится что-то странное.
Что творится по России, в целом представить сегодня трудно. А вот с тем, что творится в Каменке, попытаться разобраться можно. И это намерен сделать депутат Борис Вишневский, который сегодня, 23 января, отправляет запрос в военную прокуратуру Западного военного округа. Пока же начальники Западного военного округа играют с петербургскими правозащитниками, как выразилась Элла Полякова, в странную игру. Правозащитников солдатских матерей Санкт-Петербурга военные пытаются обвинить в клевете. Так, 20 января в прессе появилась сообщение представителя пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту Владимира Матвеева, в котором командование флота опровергло информацию правозащитников о массовых заболеваниях солдат-срочников из воинских частей береговых войск, дислоцированных в Калининградской области. Однако военный прокурор отдела надзора военного военной прокуратуры Балтийского флота майор юстиции Баженов проверкой установил не только рост заболеваемости личного состава военной части номер 06414, но и потребовал от командующего Балтийского флота устранить нарушение закона, тем самым подтвердив информацию солдатских матерей Санкт-Петербурга. Представитель пресс-службы Западного военного округа на вопрос корреспондента «Радио Свобода» о намерении отправить солдат-срочников на Украину из военной части Каменка посоветовал обратиться в украинские средства массовой информации. Но мы обратились к председателю Псковского регионального отделения партии «Яблоко» депутату Льву Шлосбергу. Может, ему что-то известно о солдатах-срочниках военной части номер 29760, расположенной под Псковом, в Стругах Красных, во Владимирском лагере. И вот что нам ответил Лев Шлосберг.
Привлекаются новые силы, живая сила и техника. Фактически российские вооруженные силы перестали скрывать свое участие. Вопрос даже не в том, что это требует от России колоссальных финансов. Главный вопрос заключается в том, что это требует от России жертв, которые неисчислимы сейчас. Мы не можем сказать, сколько погибло и сколько погибают людей. И это приводит к жертвам и в Украине. К сожалению, это выглядит как разжигание войны. Сейчас резко изменились восприятия этой войны внутри армии. Во-первых, военные, в отличие от нас, гражданских людей, знают доподлинно масштаб потерь. Может быть, не весь в целом, но в пределах своих воинских подразделений, где люди общаются между собой, люди знают, кто жив, кто погиб, кто ранен. И мне известно о массовых случаях разрыва контракта со стороны контрактников просто из-за нежелания воевать в Украине и нежелания отдать жизнь ни за что. В этой ситуации, судя по всему, началось усиление давления на солдат срочной службы, которых в конце лета и начале осени минувшего года избегали направлять в Украину, потому что семьи военнослужащих все в полном составе зависят от Министерства обороны полностью и в жилье, и в денежном довольствии, и в бытовом обеспечении, и вынужденным является это молчание, потому что все зависит от Министерства обороны. А когда стали увеличивать число срочников, то эта ситуация совершенно другая. Семьи срочников, не связанные с Министерством обороны, среди них наверняка найдутся, и судя по всему, находятся люди, которые готовы говорить вслух об угрозе их детям, мужьям, братьям. Именно с этим связано увеличение в последние недели числа обращений в правозащитные организации. Сейчас те, у кого родные живы, еще живы, очень мотивированы, очень хотят, чтобы они остались живы. И вот это желание, чтобы родные остались живы, может пересилить любых страх, и, возможно, страна узнает больше о происходящем ужасе. Это может реально привести к остановке войны.
Заявил Лев Шлосберг. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе опубликовала отчет, в котором пришла к выводу, что обстрел троллейбуса в Донецке, произошедший утром в четверг, велся с северо-запада. По оценке ОБСЕ, при обстреле, скорее всего, использовались минометы или артиллерийское оружие. Представители ОБСЕ обнаружили на месте трагедии тела 7 погибших. 13 человек, по данным ведомства, со ссылкой на хирурга Донецкой городской больницы, получили ранения. По другим данным, в результате попадания снаряда в остановку, от которой отъезжал троллейбус, погибли от 8 до 13 человек, ранены более 20. Члены Совета Безопасности ООН одобрили заявление, требующее найти и наказать виновных в обстреле троллейбусной остановки в Донецке, но стороны конфликта обвиняют в случившемся друг друга. По данным представителей специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ, конфликт в Донбассе привел к гибели более 5000 человек. Десятки тысяч получили ранения, около 1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома. После ухода из аэропорта Донецка основным плацдармом украинских войск в районе этого города остается поселок Пески, крайние дома которого находятся в нескольких сотнях метров от торца взлетно-посадочной полосы. Обстрелы поселка со стороны Донецка продолжаются практически круглосуточно все последние дни. Несмотря на это, туда приезжают украинские волонтеры, чтобы вывести оставшихся в Песках мирных жителей и доставить гуманитарную помощь, а также необходимые солдатам вещи. О своей поездке в Пески, состоявшейся несколько дней назад, «Радио Свобода» рассказала волонтер из Киева Ольга Халченко.
Ольга, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Чем вы занимались до начала боевых действий на Украине? Какова ваша профессия, ну, в мирной, так сказать, жизни? Как вы оказались вообще в Песках, в Донецкой области, на передовой?
В мирное время я работаю в правозащитной организации. Пытаемся обеспечить бесплатную правовую помощь для населения в регионах Украины.
Как вы добирались до Псков, до Донецкой области? Насколько сложно это было сделать?
Я добиралась на своей машинке. Пока это еще не сложно. Говорят, будут какие-то специальные пропуска. Я ездила на прошлых выходных, еще никаких пропусков не было. И просто по навигатору выставили Красноармейск, сели, поехали. Проехали все блокпосты без приключений, кроме последнего, на котором пробили себе колеса. А так без проблем доехали.
В какой момент, вот когда едешь в сторону Донецкой области, в какой момент начинает чувствоваться, что называется, запах войны?
Чувствуется где-то вот, когда уже на границе с Днепропетровской областью приближаешься к Донецку, уже когда появляются все эти указатели на Донецк, Луганск, там, да, появляются первые блокпосты. Наши блокпосты стоят, военная техника присутствует на дорогах. Там уже чувствуется, да, что ты приближаешься к какой-то зоне конфликта.
Ольга, волонтеры, по признанию самих военных, это, можно сказать, ключевое звено в нынешних условиях. Они вывозят из зоны АТО мирных жителей, они собирают средства на покупку необходимого оборудования, сами же покупают его, доставляют его. С какими трудностями вам, как волонтеру, приходится сталкиваться при этой работе?
Основная трудность — это когда надо достать что-то из именно военной техники, потому что, условно говоря, всякие бытовые вещи, там, начиная от хозяйственного мыла и заканчивая автомобилями, это все гражданские могут сами собрать деньги и купить. Когда заходит речь о таких вещах, как там, не знаю, прицелы на ДШК или там еще какие-нибудь там технические моменты, которые есть, условно говоря, в свободном доступе только у Министерства обороны, тогда, конечно, гораздо сложнее это все как-то находить, доставлять и передавать. Потому что одно дело волонтеры, простые люди, другое дело бюрократическая машина Министерства обороны.
То есть эта бюрократическая машина, она скорее мешает волонтерам, чем помогает?
К сожалению, скорее мешает. Ну, сейчас как-то пытаются наладить какую-то кооперацию, какое-то взаимодействие между волонтерами и министерствами, но это все идет со скрипом, скажем так. Но я надеюсь, что это будет как бы улучшаться в будущем и что мы сможем работать слаженно.
Ольга, скажите, пожалуйста, мне вот всегда было интересно, что чувствует волонтер, который собрал деньги, купил, например, дорогие тепловизоры или даже машину, и вот он узнает и видит фотографии, да, что в результате очередного боя не прошло там и пары дней, и все это пропало, сгорело, было уничтожено. Вот что вы чувствуете в этот момент?
Ну, у нас недавно было такое, мы собирали деньги, купили джип, в Пске попал под раздачу машина, сейчас увезли ее на ремонт, она пока не на ходу. Ну, что чувствуешь? Наоборот, что надо возместить эту потерю. Мы сейчас собираемся доставать новую машину, им туда передавать, пока заменить ту, которая на ремонте. Да, скорее, какой-то стимул продолжать с еще большим усилием. То есть, знаете, если эта вещь вышла из строя, это означает, что ей пользовались во время каких-то серьезных боевых действий, это означает, что она там нужна, и тем более надо ее возместить, ее потерю.
Скажите, пожалуйста, я видел вот у вас в Фейсбуке, что новогодние праздники вы провели в Москве. Как бы вы описали увиденное и услышанное здесь? Удалось ли вам почувствовать настроение людей? И соответствует ли ваше впечатление распространенному мнению на Украине о том, что в России подавляющее большинство людей поддерживает войну против Украины?
Ну, знаете, когда мы только собирались в Москву, были, конечно, многие опасения, потому что иногда, как посмотришь некоторые российские новости, еще хуже, если почитаешь комментарии в интернете, становится просто страшно и думаешь, что там тебя будут встречать какие-то жуткие орки, которые тебя разорвут на части, только потому что ты из Украины. Но, как всегда, реальность, она не такая однозначная, как в интернете. На самом деле, мы встретили очень позитивных, очень интересных людей. Люди, с которыми мы общались, я не скажу, что они там все прям поддерживали Украину или были против России. И скорее, люди задавали вопросы, люди интересовались всем, что происходит на самом деле. Это было самое приятное. То есть они старались узнать правду и там разделить между фальшивыми новостями и настоящей информацией. Это самое важное. То есть, если люди продолжают думать, анализировать, как-то искать информацию, это означает, что, в общем-то, они ее рано или поздно найдут.
Возвращаясь мысленно в Донецкую область, в Пске, вот за время вашей последней поездки, какая история или, может быть, знакомство с какими людьми вам больше всего запомнилось?
Самая интересная, скажем так, ситуация, это было, когда мы, въехав уже глубокой ночью на Донецкую трассу, нам оставалось где-то 70 километров до Донецка, мы попали в аварию, то есть мы пробили оба колеса на машине, и мы были вынуждены просить помощь на ближайшем блокпосту. И ребята, которые там оказались, пришли военные с автоматами, все как положено, в форме, стали нам менять эти колеса. Я сначала сказала, что вы, наверное, армия Украины, спасибо вам большое. Они сказали, нет, мы не армия. Потом один такой сказал, мы вообще-то милиция, а третий добавил, но на самом деле мы бывший Беркут. И потом они такие засмеялись, говорят, ну, вы никогда не думали, что вам Беркут будет колеса менять. И действительно, если мне кто-то год тому назад сказал, что вот этот Беркут, который стоял при нас на Майдане, оказывается, что есть они нормальные люди, которые способны помочь двум девушкам, попавшим в аварию, поменять колесо. Я ни за что не поверила, но вот как видите, и такое бывает в жизни.
С волонтером Ольгой Халченко беседовал мой коллега Марк Крутов. В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. В московском следственном изоляторе ФСБ Лефортово по обвинению в шпионаже несколько месяцев содержатся двое граждан Украины, законность ареста которых вызывает сомнения у правозащитников. В отличие от заключения летчицы Надежды Савченко, арестованной в России по обвинению в пособничестве в убийстве съемочной группы ВГТРК, дела против Юрия Солошенко и Валентины Выгивского практически не получают публичной огласки. Этих граждан Украины арестовали в период обострения российско-украинских отношений. К ним в изолятор не допускают консула, не дают возможности нанять собственных адвокатов. Родственники Солошенко и Выгивского обратились за помощью к правозащитникам. Недавно в следственном изоляторе ФСБ Лефортово побывали члены Российской общественной наблюдательной комиссии за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Одна из них, правозащитница и журналист Зоя Светова, рассказала моей коллеге Елене Поляковской, что удалось узнать о делах против граждан Украины и условиях их пребывания в Лефортово.
В нашу общественную наблюдательную комиссию обратились украинские правозащитники, которые рассказали о двух украинцах, которые своих данных содержатся в Лефортово, о которых ничего не известно. И родственники не знают, как развивается их уголовное дело и как они себя чувствуют. И попросили членов общественной наблюдательной комиссии Москвы посетить этих людей. И Юрий Данилович Солошенко – это человек, которому 72 года, находится в таком тяжелом психологическом состоянии, он рассеян, ему хочется с кем-то поговорить, адвокат к нему приходит очень редко. Это адвокат, который, скорее всего, как я предполагаю, был предложен ему следственному управлению ФСБ, которое ведет дело бывшего генерального директора оборонного завода «Знамя» из Полтавы. Вот, и поэтому Юрий Данилович, он был с нами более откровенен, был готов разговаривать, просил помощи. Даже не то, чтобы помощь, а сочувствие. Потому что он говорил о том, что он совершенно не виноват, а вот его обвиняют в шпионаже, он вообще не виноват ни перед Россией, ни перед Украиной. Он даже написал прошение о помиловании Путину, хотя он еще не осужден. И, в принципе, вина его не доказана. Но у меня создалось впечатление, что это человек, которого как бы загнали в угол, которого требуют каких-то признательных показаний. Поскольку ему 72 года, и у него ишемическая болезнь сердца, проблемы с давлением, то ему просто физически очень тяжело находиться в условиях СИЗО. Он находится там уже больше полугода. К нему приезжал один раз его сын из Украины. Вот, но вообще у него как бы нет никакой связи с внешним миром. А Валентин Выговский – это достаточно молодой человек. Я так понимаю, что ему 30-32 года. Но он настолько запуган, что мы же заходим в камеры всегда вместе с сотрудниками тюрьмы. Он не знает, что такое общественная наблюдательная комиссия, кто мы такие. И я думаю, что на следствии ему сказали, что он ни с кем не может обсуждать свое уголовное дело и вообще ни с кем не должен разговаривать. Хотя я ему сразу сказала, что его родственники очень о нем беспокоятся. Я знаю, что его отец беспокоится и хотел бы узнать, как он себя чувствует, что с ним происходит в тюрьме. Он сказал, нет, не нужно, все нормально, связь с родственниками я имею, хотя мне очень странно, если украинские правозащитники сообщили о том, что как раз родственники-то волнуются и ничего о нем не знают. И хотели бы нанять ему нового адвоката, поскольку, опять же, адвокат по назначению был дан ему следственным отделом ФСБ.
Каким образом эти люди оказались в Лефортово?
Насколько я поняла, Юрий Данилович Солошенко, он был директором известного оборонного завода секретного «Знамя» в Полтаве. Он, этот оборонный завод, делал какое-то там оружие, да, или вооружение какое-то, или детали вооружения, торговал с Россией всегда. И когда тот ушел на пенсию, он продолжал какие-то контакты в этой области. И, может быть, следственным органам показалось, что что-то он незаконное делает. Или, может быть, его кто-то оговорил. Но дело в том, что поскольку у нас такие сложные отношения с Украиной, и, насколько я понимаю, сотрудникам ФСБ нужно все время доказывать то, что они раскрывают шпионские дела, террористические дела, как мы видим в ситуации с крымским делом Олега Сенцова. Также и здесь, может быть, Юрий Солошенко никаких противоправных действий не производил, но просто вот был на него какой-то донос, и решили вот дело раздуть до такой степени. Может быть, там речь идет просто о о каких-то хозяйственных отношениях, коммерческих отношениях, решили раздуть дело вплоть до контрабанды и даже вплоть до шпионажа. То есть этот человек совершенно не похож на шпиона. Он много лет работал директором завода, был очень лояльный ко всем властям. И что касается Валентина Ваговского, о его деле вообще очень мало известно. Известно, что вот его обвиняют по 183 статье, это какая-то то ли нелегальная банковская деятельность, или, в общем, какая-то вот такая тоже, такое тоже экономическое преступление, но опять же родственникам сообщили, что якобы хотят ему сейчас переквалифицировать на шпионаж. Его задержали не в Москве, его задержали в Крыму.
Посещали ли украинские граждан в Лефортово сотрудники посольства Украины?
Ни к Солошенко, ни к Выговскому не пускают украинского консула. Хотя я с ним общалась, и он мне сказал, что у меня неоднократно обращался в управление ФСБ, которое ведет эти дела, чтобы допустили его, чтобы он мог поговорить с украинскими гражданами, узнать, что там происходит. Его не допускают. Это грубейшее нарушение их прав. Те люди, так же, как и Савченко, они точно так же нуждаются в защите консула, потому что здесь, в России, они находятся в секретной, такой, на изолированной тюрьме. У них нету адвокатов, которые бы защищали их, поскольку родственники не могут сюда выехать и не могут найти адвокатов, да, которые защищали их интересы, а те адвокаты, насколько я понимаю, которые с ними сейчас работают, это те адвокаты, которые, скорее всего, поддерживают интересы следствия, потому что они склоняют их к сотрудничеству со следствием, к признанию своей вины. Понимаете, но у нас нет подтверждения того, что эти люди виноваты.
В эфире «Радио Свобода» была правозащитница Зоя Светова. Вы слушаете программу «Время свободы». Госдума России приняла сторону борцов с плагиатом в научных работах и намерена для этого внести изменения в законодательство. По существующему закону, если содержащая плагиат диссертация была защищена больше 10 лет назад, предъявить к ней претензии нельзя. Эта нелогичная и несправедливая, по мнению честных исследователей, норма может быть отменена. С подробностями мой коллега Сергей Добрынин.
Депутаты Государственной Думы обсуждают сегодня в первом чтении проект поправок закона о науке и государственной научно-технической политике, предполагающих отмену срока давности для проверки диссертации на плагиат. По действующей сейчас норме, пожаловаться на подозрительную диссертацию можно только в течение 10 лет после ее защиты, а до части диссертации только в течение 3 лет. В понедельник, 19 января, профильный комитет Госдумы после длительных прений одобрил предложенный депутатами КПРФ Дмитрием Гудковым, Ильей Пономаревым и Олегом Смолиным законопроект о полной отмене срока давности проверки диссертации. Приглашенный на заседание комитета в качестве эксперта сопредседатель Общества научных работников Андрей Турян рассказал, как шло обсуждение.
Расклад был такой, из, значит, 9 членов комитета один Зюганов не участвовал в голосовании, трое отсутствующих депутатов от КПРФ, включая Алферова, поручили Черешневу, который председатель комитета, проголосовать за этот законопроект. И, соответственно, 5 голосами, вот этими 3 голосами коммунистов и 2 голосами «Справедливая Россия», это Черешнев и Чепа, он прошел. Против проголосовали оба единорога, что было довольно странно, потому что один из них вообще высказался за концепцию. Ни одного слова против они не сказали. И довольно странно повел себя Михаил Дегтярев. Он от ЛДПР. Он сначала говорил, что он будет голосовать против, что звучит хорошо, что вот он молодой ученый, что он в аспирантуре. Что вот звучит, мол, хорошо, но на самом деле нам под благовидным предлогом хотят, значит, всучить 5-ю колонну, что неизвестно, какие люди будут проверять диссертации. Вообще это напоминает ему марш мира под бандеровскими флагами. То есть он выступил против, а после того, как высказались, значит, разные люди, в том числе вот был трое приглашенных, так сказать, экспертов, мы довольно убедительно все это проговорили, и Дегтярев, к моему большому изумлению, сказал, что он передумал и будет воздерживаться. Я думаю, что он, скорее всего, решил не подставляться, в том смысле, что сейчас проголосуешь против, и всеми его этими публикациями и патентами тотчас же кто-нибудь займет. По смыслу голосования воздержания и голосования против результат был бы тот же, а так он не захотел подставляться, я думаю. Но это мое, так сказать, интерпретация. Поручиться не могу, может быть, мы его действительно убедили.
Сказал Андрей Цитурян. Впрочем, сегодняшнее голосование в Госдуме связано с конфликтом интересов. Как рассказал биоинформатик Михаил Гельфанд, член общественного совета при Министерстве образования и науки, среди депутатов есть те, кто может лично пострадать, если срок давности будет отменен.
Таких людей очень много разных. Можно посмотреть сайт Диссернета. В том числе такие люди есть в составе нынешней Государственной Думы, Совета Федерации, там губернаторы. Но это на самом деле не так интересно, потому что... Там, если есть у него там цацка, то пусть она у него будет, в этом смысле он не вреден. А меня как раз больше волнуют там преподаватели, профессора и ректоры, которые имеют липовые степени, потому что это люди, которые тиражируют безобразие. Там, то, что у депутата Бурматова липовая диссертация, ну хрен с ним, господи, все и так про это знают. Он ее достанет, все будут смеяться. А вот то, что у ректора Бауманки липовая диссертация, это трагедия.
Я так понимаю, что есть некоторые юридические вопросы, касающиеся отмены срока давности, то есть Министерство образования и науки апеллирует к каким-то нормам о том, что этот срок не может быть больше 10 лет.
Тут надо разделять формальную сторону и содержательную. С формальной точки зрения срок давности для некоторых диссертаций 10 лет, а для других диссертаций 3 года, что само по себе, по-моему, анекдот. Вот эта вот апелляция к уголовному праву на всякое преступление есть срок давности, здесь неприменимо, потому что, когда у человека отбирают степень, его не наказывают, его лишают незаконного блага, это совершенно другое. Если вы украли картину из Эрмитажа и прошло 50 лет, то вас в тюрьму за это не посадят, но картину отберут и повесят обратно в Эрмитаж. Вот здесь ровно такая ситуация. Вы получили незаконное благо, вы его лишились, но при этом никакого наказания вы не потерпели. Поэтому апелляции к сроку давности здесь не очень уместны.
То есть никаких формальных причин для того, чтобы противостоять принятию этой поправки, у депутатов нет?
У депутатов никаких нет. Погодите, депутаты – законодательный орган. Да, они могут срок давности установить в 2 месяца, они могут срок давности установить в 10 лет, они могут его отменить вообще. В Конституции про это ничего не написано. Все остальное решается там законом или поправками в закон, или постановлениями.
Сказал Михаил Гельфанд. По большому счету, у депутатов нет не только формальных причин не поддержать законопроект. У них попросту не осталось для этого рациональных аргументов. Об этом говорит Андрей Цитурян.
Вот эти два человека на комитете не высказали ни одного аргумента против. Мы писали Медведеву, поскольку это подзаконный акт, нынешнее положение и постановление правительства. Получили ответ, подписанный таким человеком, он был до недавнего времени заместителем министра, Марат Камболов, который мотивировал тем, что люди смертны, и было бы нелепо лишать ученой степени посмертно. Это довод или это, так сказать, кусочек пьесы абсурда? Я не могу. Пока они не приняли этот закон, мы живем в ситуации правового абсурда. Гражданский кодекс говорит, что авторские права бессрочны, и тот же, значит, замминистра Камболов с этим соглашается. То, что у них не находится доводов против, мне кажется, это тоже очень каким-то важным и отрадным обстоятельством.
Это норма про срок давности, это самое главное препятствие очищению российской науки?
Я бы сказал, что это одно из трех. Срок давности раз, значит, очистка экспертных советов два, и третье, прекращение практики, когда сомнительная диссертация отправляется в тот совет, который из-за нее проголосовал. Вот что касается чистки экспертных советов ВАК, некоторая подвижка была, далеко не всех, но, так сказать, тем не менее, такая деятельность происходит. Ну, а вопрос про то, значит, какие советы отправлять, ну, это просто вот, как бы, еще и компания никакая не поднималась всерьез по этому поводу, я думаю, что мы просто этим займемся обязательно.
Сказал Андрей Цитурян. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Госдума России на этой неделе в первом чтении приняла закон о нежелательных иностранных организациях. По мнению авторов законопроекта, нежелательными должны быть признаны иностранные организации, которые, по мнению властей, толкают Россию к общественной напряженности и так называемым цветным революциям, создавая этим угрозу самой государственности. Формирование этого списка будет проходить без суда, как это уже происходит в случае с НКО иностранными агентами. Определять нежелательно будет Генпрокуратура по согласованию с Министерством иностранных дел и правоохранительными органами. Еще один кирпич в построении полицейского диктаторского государства, которое основано не на праве. Так отозвался историк и один из руководителей общества «Мемориал» Никита Петров о нынешних российских законах, посвященных некоммерческим организациям. С Никитой Петровым беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Та способность сформулировать деяние, которое было при советской власти, оно свойственно и нынешней российской власти. Предельно неконкретно и предельно грозно. Обязательно должно звучать как подрыв обороноспособности и прочее, прочее, прочее. Дать свободу рукам для того, чтобы закрывать, пользуясь этой формулировкой, все, что угодно. Но больше всего настораживает не только сама формулировка, но и некий придуманный механизм. Закрытие, оказывается, происходит только лишь решением прокурора. Но после этого нельзя государство тогда наше называть не только правовым, но и даже стремящимся к примату права. Потому что любая общественная организация, российская, может быть закрыта только по решению суда. да. Это естественная вещь для государства, которое хочет выглядеть и правовым, и демократическим. Но, разумеется, суд – это состязательность, суд – это предоставление материалов, суд – это доказывание. А здесь получается, что те самые органы внутренних дел и безопасности, которые что-то где-то заподозрили, они не даже обременены обязанностью доказывать.
Ассоциация с 58-й статьей. По ней шли практически кто угодно. Там же еще пристегивалось то, что можно не деяние даже, а только намерение.
Ну да, преступный умысел. Умысел практически приравнивался уже к совершенному преступлению. Надо понимать, что у советской эпохи был большой союзник для вот этой статьи 58.10 и 58 во всех ее иных вариациях. Это механизм несудебного преследования граждан, когда никому не нужно было ничего доказывать. Но ведь то же самое было и в уже более поздние советские времена, когда действовала статья 70-я антисоветской агитации и пропаганды с целью подрыва или ослабления советской власти. Что понимать под антисоветской агитацией и пропагандой? Никаких разъяснений, разумеется, не было, но все, что направлено с точки зрения власти против нее самой, она так трактовала. Вот нынешний закон – это на самом деле удавка для независимых, неправительственных организаций. И это, естественно, еще вот один кирпич в построении полицейского диктаторского государства, которое основано не на праве. Да, действительно, вот нынешняя Россия уверенно идет именно в сторону советского беззакония.
А как вы объясняете это? Нынешняя Дума, она заново придумывает вот эти формулировки? Это естественное следствие того, что государство пытается вот таким образом себя защищать? Или там есть люди, которые просто продолжают традицию сначала сталинской 58-й статьи, а потом уже более поздней 70-й статьи?
Ну, я думаю, таких уже замшелых стариков, кто прекрасно помнит сталинские практики, там нет. Но я бы пошутил, я бы сказал, что это генетическая память. Продукт соединения вот тех практик и того отражения тех практик, которые существуют сегодня, кстати говоря, в литературе и в искусстве. Они действительно иногда изобретают велосипед, но чаще всего они повторяют зады советской репрессивной и советской демагогической практики борьбы с инакомыслием. Цель ведь у депутатов простая – задушить все то, что с их точки зрения может составлять оппозицию или фронду, или группы лиц, которые критически относятся и к нынешней внутренней и внешней российской политике, и, соответственно, к тем институтам, в которых эти думцы заседают. Это попытка ограничить всех и вся возможности свободы выражения своих мнений. Попытаться закрыть любые организации, которые не правительственные и которые не подчиняются Кремлю и, соответственно, ведут какую-то свою линию или высказывают свою точку зрения. С моей точки зрения, это контрпродуктивно по той простой причине, что государство, где нет здравых оппозиционных голосов, оно обречено, потому что оно не в состоянии быстро исправлять те недостатки, которые существуют. На словах все вам скажут, да, конечно, необходимы неправительственные организации, они во многом помогают. А на деле та часть неправительственной организации, которая занимается правозащитой, вызывает наибольшее раздражение как раз у российской власти. В советском времени, потому что советское время для наших депутатов, наверное, недостижимый идеал. В советское время не было неправительственных организаций и независимых каких-либо объединений, которые могли высказывать свое мнение. В советское время, естественно, на территории Советского Союза не могли существовать никакие иностранные организации, которые существуют сами по себе, опираясь, условно говоря, на предоставленные им советским законом права. Не было этого. И не могло быть. А те организации, которые были представлены, это могли быть либо торговые фирмы, которые занимаются сугубо своим делом, либо впрямую иностранные организации, но это посольство. А здесь сегодня мы ведь имеем наследие тех времен свободы, развития демократической России, как это было в начале 90-х годов, той конституции, которая на самом деле дает широкие права и нашим гражданам создавать независимое объединение, и иностранным организациям действовать у нас. Теперь, сегодня, депутаты борются как раз с теми достижениями, плодами правового государства, которые у нас были, и пытаются вернуть нас в советское прошлое. Произволу здесь, конечно, открыт полный простор. Реализация подобных законов создаст просто неравенство граждан перед законом, с одной стороны, потому что те наши российские граждане, которые работают в иностранных организациях, они, соответственно, не получат такого права и будут лишены средств существования. Это первое. Второе. Наверняка пойдут запреты на финансирование из-за рубежа каких-либо организаций. То есть здесь тоже, на самом деле, преступление против экономических свобод. Получается, что наши депутаты отрицают права и свободы граждан как таковые, которые они могут реализовать, финансируясь откуда угодно, если это не нарушает, конечно, финансовых законов, если это прозрачно. И если эта деятельность не является террористической, то простите, что это за критерий такой? Органы безопасности внутренних дел расценили как вредное и обратились в прокуратуру. Вот это и есть произвол. Он здесь заложен, собственно говоря, в самих формулировках уже.
Людей судили за шпионаж в пользу любых стран мира одновременно, Великобритании, Японии, дальше можно было по списку.
И вот в советское время, безусловно, это как раз цвело махровым цветом на период массовых кампаний репрессий. Следователи НКВД, позднее МГБ, даже, собственно, не утруждали себя выдумыванием. Они лепили все, что заблагорассудится. Им нужно было создать складную и непротиворечивую внутреннюю картинку или, там, не знаю, канву событий. Собственно говоря, и в нынешние российские времена у нас немало отрыжков того самого советского произвола. Потому что вот те шпионские процессы, которые шли в недавние времена и против ученых, и против физиков, которые имели как бы с точки зрения ФСБ нежелательные контакты за границей. Это ведь тоже на самом деле было, и это тоже были позорные факты. Другое дело, что во многих случаях удалось эти дела каким-то образом все-таки прекратить и обвинения больше не поддерживать. Но уже само возникновение этих дел – дурной симптом и дурной признак. И я считаю, что как раз от эксцессов исполнителей, как мы говорим в отношении таких законов, мы не просто не застрахованы, а эти эксцессы заложены в подобных формулировках, которые применяются в принимаемых депутатами законах. Должен быть четко определен и права сторон, и защита этих прав, и, естественно, право на судебное разбирательство любых претензий государства к персоне, к общественному объединению, к иностранной организации. Это должно быть, что называется, записано как альфа и омега.
В эфире «Радио Свобода» был историк Никита Петров. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер сообщил в четверг, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху принял его приглашение выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса. Нетаньяху посетит Вашингтон в марте. Белый дом, который не был поставлен в известность о приглашении, назвал действия Бейнера нарушением дипломатического протокола и сообщил, что президент США Барак Обама встречаться с израильским премьером во время его визита не будет. Подробнее об этой ситуации корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Беньямин Нетаньяху однажды уже удостаивался чести выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса. Это было во время его визита в США в мае 2011 года. Но тогда он находился в Америке по приглашению президента Обамы с официальным государственным визитом, и его выступление в Конгрессе было согласовано с Белым домом. На сей раз выступить в Конгрессе Нетаньяху напрямую пригласил спикер Палаты представителей Джон Бейнер, один из ведущих политических оппонентов Барака Обамы. Среди прочего, Бейнер не согласен с политикой администрации президента по отношению к Ирану. Как и многие представители, возглавляемые им в Конгрессе Республиканской партии, Бейнер выступает за жесткую линию по отношению к Ирану и поддерживает идею введения против этой страны новых экономических санкций, несмотря на переговорный процесс по иранской ядерной программе. За санкции выступает Нетаньяху, который утверждает, что доверять Тегерану ни в коем случае нельзя, а вести с ним переговоры бессмысленно. По расчету Бейнера, выступление Нетаньяху в Конгрессе, а тот наверняка вновь изложит свою точку зрения по иранской проблеме, должно только придать весомости аргументам в пользу введения санкций. Законопроект о санкциях уже внесен на рассмотрение Палаты представителей. Президент Обама, однако, дал четко понять, что если законопроект будет принят, он наложит на него вето. По его словам, новые санкции могут повредить дипломатическому решению проблемы иранской ядерной программы. Мы прилагаем дипломатические усилия по отношению к Ирану. Впервые за десятилетия нам удалось приостановить развитие иранской ядерной программы и сократить запасы ядерных материалов в Иране. У нас есть шанс до весны этого года заключить всеобъемлющее соглашение, которое обеспечило бы, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, укрепило бы безопасность наших союзников, включая Израиль, и позволило бы избежать еще одного конфликта на Ближнем Востоке. Гарантии того, что наши переговоры приведут к успеху, конечно, нет. И я оставляю открытыми все варианты действия, чтобы не позволить Ирану стать ядерной страной. Но новые санкции, если они будут одобрены Конгрессом, фактически гарантируют провал дипломатических усилий. Они оттолкнут Америку от ее союзников и обеспечат возобновление иранской ядерной программы. Это бессмыслица, и именно поэтому я наложу вето на любой законопроект о санкциях, который поставил бы под угрозу прогресс, который мы достигли на дипломатической арене. And that's why I will veto any new sanctions bill that threatens to undo this progress. Против введения санкций против Ирана в настоящий момент выступают также европейские партнеры США. Их позицию изложила находившаяся в Вашингтоне с визитом верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
I would invite everybody.
Я призываю всех дать шанс дипломатическим переговорам, особенно сейчас, когда переговоры подходят к концу. Принимавший Могерини в Вашингтоне государственный секретарь США Джон Керри обратил внимание на тот факт, что даже в Израиле не все разделяют точку зрения Нетаньяху о необходимости введения новых санкций против Ирана. При этом Керри сослался на неназванного по имени высокопоставленного сотрудника израильской разведки. Этот человек, отвечая на прямой вопрос членов делегации американских законодателей о том, как санкции повлияли бы на ход переговоров с Ираном, сказал, что это было бы равносильно тому, чтобы бросить в эти переговоры гранату. На следующий день после того, как Керри выступил с этим заявлением, информационное агентство Bloomberg выяснило, что государственный секретарь имел в виду главу израильского разведывательного ведомства Моссад Тамира Пардо, который действительно недавно встречался с группой американских сенаторов. После этого Моссад поспешил выступить с заявлением, в котором говорится, что Пардо неверно поняли и что его позиция по санкциям не противоречит взглядам Нетаньяху. Сразу после того, как Джон Бейнер пригласил Нетаньяху выступить в Конгрессе, Белый дом заявил, что такое приглашение является нарушением устоявшегося дипломатического протокола. Джон Бейнер утверждает, что это не так и что он действует в рамках своих полномочий. Я не консультировался с Белым домом. Конгресс может принимать такие решения сам. Мне не кажется, что я пытаюсь кого-то задеть. После того, как Нетаньяху принял приглашение Бейнера, Белый дом заявил, что президент Обама не намерен встречаться с израильским премьером во время его визита в Вашингтон. Причем, по официальной версии, это объясняется тем, что Нетаньяху приедет в США перед намеченными на 17 марта парламентскими выборами в Израиле. В соответствии с многолетней практикой и принципами, президент не встречается с главами государств или кандидатами перед выборами в их странах, чтобы не создавалось впечатление, что мы оказываем влияние на демократические выборы в другой стране. Говорится в письменном заявлении представителя Совета по вопросам национальной безопасности Бернадет Михан. Не секрет, что личные отношения президента Обамы с Нетаньяху иногда бывали натянутыми, и это несколько раз приводило к неприятным для обеих сторон ситуациям. Белый дом воздержался от прямой критики по поводу решения Нетаньяху принять приглашение Бейнера. Но сторонники президента в Конгрессе сочли нужным обратить внимание на возможность того, что Нетаньяху рассчитывает, что поездка в США накануне выборов может помочь его партии. Если смысл визита премьер-министра именно в этом и заключается, то я считаю это неуместным, тем более, что визит состоится в разгар наших переговоров с Ираном, сказала лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. В эфире «Время свободы». В Греции 25 января пройдут досрочные парламентские выборы. Их пришлось проводить после того, как в трех турах голосования парламент страны не смог избрать нового президента. В преддверии выборов в Евросоюзе заговорили о том, что возможная победа радикалов может привести к выходу Греции из зоны единой валюты – евро и новым проблемам для всей экономики ЕС. О предвыборной ситуации в Греции мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с афинским журналистом Сократом Грамматикополосом.
Накануне парламентских выборов в Греции по опросам по-прежнему лидирует радикальная левая коалиция Сириза. Насколько велики шансы на ее победу на выборах?
Шансы практически стопроцентные. Нету такой динамики пока у главных противников этой партии, да, у до нынешнего времени правящей партии «Новая демократия». Чтобы сократить разрыв, левые победят. Другое дело, сразу, может быть, опережая вас вопрос, что их победа еще не будет означать возможность создания монопартийного правительства.
То есть им придется составлять с кем-то коалицию, а с кем?
Да, очевидно. Дело в том, что, как показывают опросы, максимум, на что может рассчитывать Сириза, это 35%, поэтому им нужно будет искать союзников. И вот тут вот, в общем-то, выбор довольно большой, начиная с существующих сценариев о том, что это может быть коалиция некого экуменического национального спасения правительства в составе с той же новой демократией. Как это не парадоксально звучит.
А избиратели Сиризы не сочтут это предательством с ее стороны, если она пойдет на коалицию с нынешней правящей партией?
Скорее всего, сочтут, но это будет уже после выборов. И, к сожалению, может быть, если говорить о не очень такой верности принципам, то можно отметить результаты выборов 2012 года, когда два, в общем-то, непримиримых некогда противника, это вот та же «Новая демократия» и «Всегреческое социалистическое движение», ПАСОК, вопреки тому, что в предвыборной кампании они друг друга отзывались, как говорится, самыми последними словами, потом составили более-менее устойчивую коалицию, просуществовавшую 2 года.
Довольно часто в западной прессе говорится о том, что приход Сириза и ее лидера Алексиса Ципраса к власти может означать начало выхода Греции из еврозоны. В то же время сам Ципрас говорит, что он за то, чтобы Греция оставалась в еврозоне, но на других условиях, что он хочет пересмотреть условия кредитования Греции, оказания помощи тройкой международных кредиторов. Как вы думаете, насколько сочетаются вот эти декларации Ципраса и намерения Запада по отношению к Греции продолжать политику строгой финансовой экономии?
Насколько мы знаем, что вообще-то такого даже механизма изгнания из зоны действия валюты евро не существует. Конечно, это не говорит о том, что такого невозможно. С другой стороны, конечно, взглянем на эту ситуацию с точки зрения лидера Сириза, да, Алексиса Ципраса. Это молодой, амбициозный человек. Вряд ли у него в планах начинать свою карьеру в качестве премьер-министра, главы правительства, с скандального вылета из зоны евро. Скорее всего, будут найдены какие-то компромиссы. В общем-то, работа со стороны Сириза велась. И ранее встречался Алексис Ципрас с ведущими чиновниками Евросоюза и Международного валютного фонда, и с германскими экономическими деятелями. Человек, он скорее здравомыслящий, в общем-то, он не экстремист, то есть у него нету такой отъявленной революционной фразеологии, и, скорее всего, все-таки многие силы здесь, в Греции, надеются, что не дойдет до самого крайнего сценария, потому что, по крайней мере, до сих пор все-таки большинство греков выступает за то, чтобы страна сохранила свое участие в зоне евро.
Скажите, а ведь Сириза изначально это коалиция достаточно радикальных левых сил, и не будут ли на Ципраса оказывать давление изнутри этой его партии его более радикальные соратники?
Да, вы знаете, вы совершенно правы. Если мы взглянем на состав этой коалиции, да, второй крупнейшей силой в этой коалиции является коммунистическая организация Греции, стоящая на откровенно таких маоистских позициях. Но за фразеологией, за этой левой фразеологией, в общем-то, кроется более-менее здравый подход, тем более, по крайней мере, к выборам стараются не распугать избирателя, ведь Сириза надеется не только на свой традиционный электорат, ведь надо вспомнить, что до кризиса эта партия не набирала и 4%, вот где-то там, в общем-то, находится ее истинный такой коммунистический электорат. Другое дело, что очень многие избиратели в Греции поддерживают эту партию в качестве альтернативы современному довольно жесткому курсу ныне правящих до сих пор коалиции и, естественно, той программе меморандума, которая диктуется так называемой тройкой, это МВФ, Европейский Союз, Европейский Центробанк.
В эфире «Радио Свобода» был финский журналист Сократ Граматикополос. В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Один из ведущих грузинских экспортеров вина, компания Schumann Wines Georgia, заявил о временной приостановке поставок вин в Россию в связи с проблемами при оплате, возникшими у российских партнеров. Покупатели вина должны внести полную предоплату в валюте, но рубль упал в цене, и валютные кошельки российских компаний похудели почти вдвое. Трудности возникли у многих винодельческих компаний Грузии, которые не могут получить деньги за произведенную продукцию. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузино-немецкая компания Schumann Wines вынуждена остановить отгрузку в Россию десятков тысяч бутылок вина, которые были уже помещены на 5 большегрузных автомобилей. Причиной стало то, что российские партнеры из-за девальвации рубля не смогли осуществить 100% предоплату продукции, как это предусмотрено контрактом. Причем, согласно заявлению генерального директора компании Нуци Абрамишвили, из России уже поступили акцизные марки, их даже успели наклеить на бутылки. То есть, по ее словам, компания произвела продукцию, но из-за экономического кризиса в России и девальвации рубля вынуждена остановить маркированный товар. Это была цитата. Менеджер по международной торговле Schumann Wines Екатерина Джавахья заявила в интервью «Радио Свобода», что их компания вовсе не исключение, и абсолютное большинство грузинских виноделов сейчас оказались в аналогичной ситуации.
Это не только наши проблемы, это общие проблемы. Если они возникнут у Schumann Wines, то это, соответственно, возникнут и у остальных грузинских винных компаний. Так что рубль обвалился не только для Schumann Wines, но и он обвалился для всей страны. И просто они не в состоянии приобретать продукцию, так как у нас условия контракта. Это 100% предоплата. Та проблема, которая сейчас стоит у нас, это в целом проблема всех винных компаний, которые работают с российским рынком.
Эка, а как развивался ваш бизнес в России за последние годы?
Сами знаете, с 2006 года там был эмбарго. После того, как он открылся, был очень большой бум, и продажи были очень хорошие. Честно я вам скажу, мы не тратились там на маркетинг, потому что сама политическая ситуация сделала маркетинг грузинскому вину. Конечно, все это там легче, чем в других странах, но это нас не пугает.
Вы считаете, что эти проблемы необратимы, если не произойдет укрепление рубля?
Ну, смотрите, в 2006 году тоже так было. Да, было эмбарго, и те компании, которые зависели только от российского рынка, они обанкротились и, так сказать, закрылись. А компании, которые помимо российского рынка работали с другими странами, они все это пережили. Так что, думаю, мы и этот раз это переживем, если, конечно, не улучшится ситуация в России и если она ухудшится. Все грузинские компании, они тоже выходят на другие рынки. Думаю, что в этом случае мы все очень так настороженно относились к открытию российского рынка и всегда делали какие-то свои там планы, чтобы не полностью не зависеть от одного рынка, и особенно от российского, который не очень стабилен как в сфере экономики, так и в сфере политики.
Не могли бы вы назвать несколько цифр, иллюстрирующих динамику экспорта вина из Грузии, и каков ваш прогноз на текущий год?
В конце 2014 года это было 56 миллионов бутылок, которые были импортированы из Грузии. Ну, конечно, там большая доля была России. Честно вам скажу, год только что начался, и январь, как и всегда, несмотря там, на трудности, он всегда был таким неактивным месяцем, потому что запасы, которые были сделаны еще в декабре, они еще хватают. Я думаю, что активный период начнется уже где-то после 15-20 февраля.
И на ваш взгляд, каков ваш прогноз? На сколько процентов упадет вообще экспорт грузинских вин?
Знаете, там мне очень трудно сейчас сказать, на сколько процентов он упадет. Это можно сказать где-то после конца февраля. Если опять будет такое затишье, как сейчас в январе, тогда боюсь, что те компании, которые поднялись на вторую или третью планку по экспорту, которые до открытия российского рынка были где-то 10-15, они опять, наверное, займут свое старое место. Это все зависит от того, какая будет ситуация, ухудшится она или улучшится на российском рынке, потому что, ну, вы сами знаете, что большая доля грузинской продукции, она уходит на российский рынок.
Но если Россия основной рынок, на сколько процентов вообще упадет экспорт грузинских вин?
40-45%, наверное, упадут цифры. Будет меньше, чем это было в прошлом году.
Заявила Екатерина Джавахья. Генеральный директор компании «Две вино» Георгий Маргвелашвили объясняет возникшие трудности тем, что в связи с девальвацией рубля грузинские вина значительно подорожали, а торговые сети России отказываются закупать продукцию по новым ценам. Возобновление экспорта на российский рынок после многолетнего эмбарго привело к настоящему ренессансу виноделия в Грузии. Уже через полгода после возвращения на рынок России Грузия оказалась на 8-м месте по объему поставок, потеснив Украину и Молдавию, а к концу 2014 года стала третьей страной происхождения после Франции и Италии с 14% долей на российском рынке. Экспорт в Россию в целом за 2 года возрос почти на 400%, а это не только значительные вливания в бюджет, но, что еще более существенно, тысячи рабочих мест в Кахетии, родине грузинского вина, где виноградная лоза и вино не просто отрасль экономики, но важная часть культуры и национальной идентичности. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Итоги дня» начнется в 20:05 московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, в 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.